Когда мы говорим о сущности христианства, когда мы говорим о вере, мы очень часто подходим к необходимости того, чтобы сделать ясное определение, что это такое, в чем она заключается. Люди по-разному относятся к вере. Для некоторых вера – это традиция, для некоторых это какой-то социальный элемент, для некоторых это определенная культура, им там хорошо, им интересно, они могут чувствовать себя связанными с другими людьми. Но когда мы смотрим на то, что говорит Иисус Христос о христианстве, мы постоянно встречаемся с фактором радикального посвящения. Иисус Христос никогда не рассматривал веру как простую добавку к уже существующей жизни. Он никогда не говорил о следовании за Ним как о чем-то второстепенном, что существует в жизни. Кстати, очень многие люди сегодня именно под таким углом пытаются рассматривать сущность христианства. Но когда мы смотрим на то, что говорит Христос, Христос радикал. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 22 глава, у Иисуса Христа спрашивают, какая самая большая заповедь? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего, и посмотрите, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. И сия есть первая и наибольшая заповедь. Христос ясно подчеркивает, возлюби Господа Бога не частичкой сердца, не основной частью сердца, а всем. То есть у Иисуса Христа ясная квалификация, то, что Бог занимает положение абсолютной приоритетности. Евангелие Иоанна, 12 глава, 25 стих. «Любящий душу свою, то есть любящий самого себя, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Еще одно радикальное утверждение. Евангелие от Луки, 9 глава, 23-24 стихи. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». Заметьте, как во всех этих текстах христианство представлено радикальным поворотом. Человек шел в одну сторону, он встречается с Иисусом Христом, он понимает суть наподобие того, как это было с Савлом, и он разворачивается и идет в ту сторону, куда Христос идет. Куда Христос хочет, чтобы он шел. Христианство – это радикальный поворот, это радикальный отказ от одной жизни и принятие другой жизни. Отказ от жизни для самого себя и принятие жизни Иисуса Христа. И нам нужно это напоминать, потому что мы очень часто стираем грань между этим. Мы пытаемся каким-то образом сохранить два курса, которые абсолютно противоположны. Мы пытаемся их совместить в одно целое. Мы пытаемся продолжать жить для себя и в это время жить для Бога. Это невозможно. Само водное крещение, когда мы погружаемся в воду, означает, что мы умираем для себя. И мы восстаем, когда нас поднимают из воды, мы восстаем для того, чтобы жить для Бога, для новой жизни. В этом суть христианства. Когда мы говорим о вот этом глобальном общем посвящении, то Священное Писание представляет нам не только вот эту стратегическую картинку. Во многих и многих текстах мы встречаем конкретные указания Иисуса Христа, которые просвещают конкретные сферы. То есть Он говорит, что «отдай Мне всю жизнь», а потом говорит, обращается к сфере за сферой жизни и говорит, вот этот вопрос твоей семьи, вопрос твоих эмоций, вопрос твоего отношения к людям. И сегодня мы будем говорить о вопросе нашего отношения к деньгам. Ситуация, которая возникла между Иисусом Христом и богатым юношей, Иисус Христос не мог пропустить ее, чтобы не преподать своим ученикам урок. Она была настолько хорошей иллюстрацией, что Христос просто опять возвращается к этой теме. Он о ней говорил уже достаточно много с учениками. Но заметьте, есть некоторые темы, о которых Христос говорит снова и снова. Он повторяет еще и еще раз. Он обращается еще и еще раз к этим важным принципам для того, чтобы ученики яснее поняли. Для того, чтобы мы с вами сегодня, читая эти тексты снова и снова, могли это яснее представлять для самих себя. И не просто представлять, а чтобы у нас была достаточная правильная картинка нашей собственной жизни. Мы сегодня будем говорить о трудностях богатых. Сегодня мы посмотрим на нас самих, на нашу жизнь с другой стороны, мы обнаружим, что богатые тоже плачут, что у них тоже достаточно много трудностей, и посмотрим на эти трудности с точки зрения того, что говорит Иисус Христос. Давайте вернемся к этой истории с богатым юношей, с этим молодым человеком, и посмотрим на суть того, что сказал ему Иисус Христос, и каким образом отреагировал этот молодой человек. Посмотрите, 19 глава Евангелия от Матфея, мы будем читать с 21 стиха. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, и обратите внимание на последние слова, потому что у него было большое имение. Конечно, у этого молодого человека было много проблем, и мы говорили в прошлое собрание о них, в прошлой проповеди, мы говорили о сути того, что этот внешне порядочный очень человек по своей сути не был готов отдать свою жизнь Иисусу Христу. Но та точка, на которой этот разворот произошел, оказалась его богатством. У него было достаточно состояния, что когда он подошел к точке, которую он много разных точек посвящал Богу, но он подошел к вот этой точке, и здесь он не смог отказаться. Здесь он не смог ее посвятить Богу. И поэтому он вынужден был прервать свой диалог с этим великим учителем, встречи с которым он так жаждал развернуться и идти совершенно в другую сторону. Заметьте, радикальный разворот у этого человека происходит на точке отношения к его богатству. Иисус Христос, обращаясь к этому человеку, он вот с таким радикальным требованием, он подчеркивает несколько качеств, или несколько очень важных аспектов. Первый очень важный аспект, который говорит здесь ему Христос. Смотрите, Христос сказал, вернее, этот молодой юноша, богатый человек, говорит следующее. Когда Христос спрашивает, исполнил ли ты эти заповеди? Он говорит, все это я из детства, с детства соблюдаю. Это все я сохранил от юности моей. Иисус Христос приводит один пример. Он говорит, хорошо, теперь возьми свое имение, продай его, раздай нищим, и потом приходи и следуй за мной. Иисус Христос одним повелением подчеркнул, что, во всяком случае, заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» этот человек исполнил не в совершенстве. Он показывает этому молодому человеку суть того, что он не может спастись своей собственной праведностью. Его праведность, как бы она ни была велика в его собственных глазах, она не является совершенной, она является достаточной для того, чтобы его спасти. Это первое, что Христос показал. Кроме того, Иисус Христос показал более важный вопрос здесь. Он показал этому юноше, что занимает верхнюю строку в системе приоритетов его собственной жизни. Очень часто мы живем, не задумываясь о самих себе. Нам кажется, что мы порядочные люди, мы верующие, мы ходим в церковь, мы делаем добрые дела, с нас пример можно брать во многих вопросах. И может быть, это действительно и так. Нам полезно анализировать периодически свою жизнь, чтобы смотреть, что взбирается на самую верхнюю планку наших приоритетов. У разных людей это могут быть разные вопросы. У этого молодого человека на самую верхнюю планку забралось его богатство. И он не смог уступить это место Богу, тому, которого он так жаждал, который он искал. Поэтому Иисус Христос, глядя на эту ситуацию, использует ее, чтобы преподать своим ученикам урок. Давайте прочитаем 23 и 24 стихи. Это основные стихи, о которых мы сегодня поговорим, на которых мы остановимся. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное». Очень сильные слова Иисуса Христа. Но нужно сказать, что жизнь богатых не так уж и легкая, как это кажется. Для многих людей, когда они смотрят на тех, кто побогаче, кажется, что у них не жизнь, а малина, просто купаются в благах. В самом деле это не совсем так. В самом деле богатство трудно заработать. Это совершенно ясный факт. Очень мало людей, на кого деньги сваливаются просто так, из лотереи, может быть. Второе. Если даже заработал богатство, богатство трудно сохранить. Его же нужно вложить правильно. То есть это нелегкое дело быть богатым человеком. Кроме того, материальный успех поражает множество завистников. Но в самом деле, Иисус Христос говорит здесь о трудностях гораздо более серьезных. Вот эти трудности недостаточно трудные, но когда Иисус Христос обращается к этой теме, Он хочет показать, что богатство или материальное имущество может серьезно осложнить взаимоотношения человека с Богом. Это может играть очень такую опасную роль, которая повлияет не только на его друзей, не только на его статус, не только на то, что он день и ночь работать должен, а повлияет на его сущность души. И самое главное, повлияет на его вечность. Поэтому это очень важный текст, на котором нам нужно остановиться. Я хочу до того, как мы его детальнее рассмотрим, сделать несколько таких ремарок для того, чтобы нам яснее понимать, о чем идет речь. Первое. Остановимся на словах «удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши». Для того, чтобы нам понимать, что это такое. Это литературный прием, который часто применяется в Библии, в Новом Завете, в Ветхом Завете. Называется гипербола. Что это такое? Это умышленное преувеличение для того, чтобы показать остроту. Возможно, вы в каких-то комментариях встречали, что игольные уши – это были маленькие двери в воротах. Когда ворота закрывали, то оставались всего лишь маленькие двери, в которых невозможно было протащить верблюд, пройти верблюду, его можно было только протащить. Действительно, это так. Во многих городах были такие ворота и такие двери. Но проблема в том, что это название стали применять только со средних веков. То есть во время Иисуса Христа не было этого названия. Вот. Поэтому литературный анализ говорит о том, что Иисус Христос умышленно хочет заострить краски. Священное Писание часто применяет разного рода литературные приемы. Когда мы читаем поэзию, особенно притчи Иисуса Христа, мы можем встречаться часто с такими с подобными литературными приемами. То есть он хочет показать, что это абсолютно невозможно. Кстати, ученики так и поняли его. Посмотрите 25 стих. «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись?» Здесь ясно одно, что Иисус Христос очень резко сказал. Так сказал, что ученики, в принципе, даже шокированы были. Люди, имеющие богатство, действительно сталкиваются с существенными трудностями в их взаимоотношениях с Богом, в их духовной жизни. Но мы, глядя на эту историю, мы посмотрим на три только этих трудности. Три опасности, которые наиболее ясно видны в этом тексте, для того, чтобы учесть их в нашей собственной жизни. Первое. Богатство очень легко становится смыслом жизни. Богатство легко становится смыслом жизни. То есть, когда мы говорим о богатстве, оно постепенно занимает место. Оно занимает место вот этого главного элемента. Второе. Наличие богатства легко становится средством утверждения себя. То есть, когда у людей есть богатство, оно легко становится средством утверждения себя. То есть, человек, имея богатство, растет в своих собственных глазах. И третье, о чем мы поговорим, люди, имеющие богатство, быстро привыкают решать все свои проблемы богатством. И таким образом они уповают на богатство. Итак, три фактора, о которых мы сегодня будем говорить. Первое – богатство – приоритет или смысл жизни. Второе – богатство как средство утверждения себя. И третье – богатство как объект упования, на который человек уповает. Когда мы говорим о теме богатства, мы обнаруживаем, что для христиан, для нас с вами, это далеко не праздная тема. Конечно, вы, возможно, думаете, что я не очень богат. Вполне может быть это и так. Если вы сравниваете себя с Биллом Гейтс или с Уорреном Баффет или с другими миллиардерами, то вы, конечно же, нищие. Это 100%. Но если мы сравним себя с людьми, с большинством людей, которые жили во время Иисуса Христа, или же сравним себя с тем, как жили большинство из нас 30-40 лет тому назад. Или даже сравним с тем, как сегодня живет большинство человечества. Мы очень богатые люди. У нас с вами есть гораздо больше, чем нам нужно для того, чтобы выжить. У нас есть разные выборы. Мы можем одно, другое, третье, пятое, десятое перебрать. Количество тех вещей, которые имеют сегодня люди, во много раз превосходит то, что им нужно в действительности. Уберите сегодня 9/10 всего, что имеет сегодня западное общество, и оно даже не заметит этого. Оно будет продолжать жить гораздо лучше, чем люди в России в 40-х годах жили, которые также выживали. То есть все относительно. Конечно, мы смотрим, и нам иногда жалко, что мы не можем себе позволить одного, другого, третьего, но мы не замечаем то, что мы уже можем позволить себе. Очень много всяких разных вещей. Другими словами, эти слова, которые касаются богатым людям, сегодня касаются подавляющего большинства из присутствующих здесь. У нас есть достаточно состояний у каждого человека, когда оно уже начинает играть определенную роль, влияя на нашу духовную жизнь, влияя на наши взаимоотношения с Богом. Когда мы говорим о нашем отношении к материальным вещам, мы сталкиваемся с большой трудностью. Эта трудность заключается в том, что христиане, они живут одновременно в двух мирах. Вот с одной стороны, мы верующие люди, искупленные Иисусом Христом. Мы знаем ценность вечности, мы знаем ценность души, мы знаем ценность креста, и мы живем устремленностью к вечности, и каждый христианин настоящий так и живет. С другой стороны, вместе с этим, одновременно, мы продолжаем жить в физическом мире. И нам нужен кровь над головой, и нам нужна одежда, и нам нужна пища для того, чтобы питаться, и нам нужно где-то отдохнуть, и нам нужно средство передвижения, и нам нужна техника, которая облегчает процессы, которыми мы занимаемся, нам нужны какие-то средства производства, если вы работаете с настройки, у вас там целый трак всяких разных инструментов, или вы работаете с компьютером, у вас очень дорогие инструменты, которыми эти приборы, которыми вы работаете, и так далее. Нам вместе с тем, нам нужно имущество. Мы не сможем без него жить. Это вводит нас в состояние некоторого замешательства. Тогда мы приходим к Библии. Приходим к Библии, открываем Писание. И в Библии, если мы будем поверхностно смотреть, мы сможем оттуда получить, по-английски хорошо говорят, mixed message. То есть мы поверхностно глядя, мы получаем одни тексты говорят одно, другие тексты говорят как будто бы другое. Ну, например, мы все знаем, что у Иисуса Христа не было собственности. Он говорил, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. Кроме того, мы знаем, что в Первой Церкви все верующие, они продавали все свое имение, и они слагали все к ногам апостолов и имели все общее. Кроме того, мы видим много ситуаций, когда нищие, они получали больше благословения от Бога, когда люди убогие, когда люди жалкие получали благодать. Вместе с этим, глядя на то же Священное Писание, мы видим, что многие мужи Божии были достаточно состоятельными людьми. Авраам был достаточно богатым человеком, одним из богатейших людей того времени. Иов был очень богатым человеком. Давид был богатым человеком. Акила и Прескила в Новом Завете были состоятельными людьми, у них был свой бизнес, и они этот бизнес развивали достаточно широко. Мы видим, в разных городах они работают и имеют свой бизнес, и так, когда апостолу Павлу не на что было жить, они его взяли, и он с ними работал. Если вы помните, по одинаковости ремесла они занимались производством палаток. Некоторые из тех людей, которые ходили за Иисусом Христом, были состоятельными людьми, и они служили Христу своим имением, вы помните, да? То есть, когда мы читаем, то как бы не совсем ясно получается. Так что же делать теперь? Зарабатывать деньги или не зарабатывать? Много или немного? Но самое главное, как к ним относиться? Мы посмотрим сейчас на несколько основных принципов, которые видны в Писании. Писание говорит об одном очень важном принципе. Посмотрите. Бог дает людям материальные ценности. Материальные ценности, они, при условии, что они заработаны действительно, они заработаны честно, они не украдены у Бога. Бог дал их. Бог дал ресурсы на земле. Бог дал ум человеку. Бог дал человеку способность работать, определенные таланты и способности. И он хочет, чтобы человек, используя все это, создавал материальные ценности. Это первый принцип, который ясен в Священном Писании. Второзаконие, 8 глава, мы читали в День Благодарения этот стих, 7 стиха. «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни железа и из гор, которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он тебе дал». Ясно сказано, что Бог дал эту землю. Бог дал эти реки, Бог дал эту пшеницу, ячмень, виноградные лозы. Кроме того, если вы почитаете эти тексты побольше, немножко раньше и позже, то вы увидите, что Бог даже дома им дал, даже города им там дал. Он говорит, ты придешь и будешь жить в домах, которые они строил. То есть Бог дал им богатство. 18 стих. Он говорит, что отношение к этому богатству должно быть соответствующим. «Но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он с клятвою утвердил отцам своим». То есть первый важный фактор. Бог дает людям материальные ценности, дает способность зарабатывать эти ценности, дает ресурсы вокруг и так далее. Второй важный принцип. Материальные ценности имеют определенную цель. Они даны Богом человеку с определенной целью. Бог не просто так дал. Посмотри послание к Тимофею, первое послание к Тимофею. Апостол Павел говорит о том, что Бог дал разным людям разный уровень богатства для того, чтобы они могли достигать Божьих целей или вечных целей. Посмотри, что он говорит, 17 стиха. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Посмотрите, здесь сказано, для чего дано богатство. Написано, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны и собирали себе сокровища на небесах. Ясно поставлена цель. Бог дал богатство, Бог поставил цель, для чего Он дает ее. Если вы помните притчу о талантах, которую Иисус Христос говорил своим ученикам, которая записана в 25 главе Евангелия от Матфея, то там очень ясно сказано, что каждый человек получил от Бога определенные ресурсы и хочет, ожидая, чтобы вы и я вложили эти ресурсы для его целей. То есть очень ясно сказано, Бог дает богатство, Бог дает определенную цель. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 стих написано, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию, для его целей, для того, чтобы устроять его царство». Когда мы говорим о вот этих глобальных таких уже целях, которые мы увидели здесь, когда мы говорим о том, как сформировать правильное отношение ко всему этому, как мы уже сказали, у нас возникает три основных опасности. Опасности, которые, как мы уже определили, касаются каждого из нас. Даже если вы зарабатываете не так много, даже если вы не так много успели накопить, все равно что-то есть у каждого из нас. Нам нужно обратить внимание на эти три очень важных принципа или три опасности. Первая опасность – это опасность сделать богатство приоритетным. Опасность приоритетности богатства. Это очень трудно, друзья, иметь богатство и держать его так, чтобы оно не поднялось высоко. Иметь богатство и не позволить ему двигать вашу жизнь. Иметь богатство и не сделать его смыслом того, для чего вы живете. Это очень трудно. Этому нужно научиться. Давайте вернемся к этой истории с молодым юношей. Этот молодой юноша, он очень искренне искал Иисуса Христа. Он искренне хотел вечной жизни. Посмотрите, настолько хотел, что он исполнил очень много заповедей. Это ж нелегко. Заметьте, тогда, когда его друзья «Ешь, пей, веселись», они так жили. А он заповеди исполняет. Он читает Тору, он ищет того, как правильнее их исполнить. Он много времени потратил, усилий потратил для этого. Кроме того, ради вечной жизни он находит Иисуса Христа, он подходит к Нему публично, он падает на колени, мы читали в Евангелии от Марка, и он говорит: «Учитель, что мне делать, чтобы жизнь вечную наследовать?» Он безразличен к вечной жизни. Это не такой гуляка, который просто идет туда и сюда и тратит все свое состояние. Это человек, который по-настоящему ищет вечной жизни. Но у него есть одна проблема. Ища вечной жизни, у него есть что-то, что стоит выше, чем его стремление к вечности. Есть что-то выше, чем его стремление к Богу. Именно поэтому этот человек прошел так далеко, но ушел ни с чем. Именно поэтому тысячи, миллионы христиан сегодня жертвуют очень многим, проходят так далеко, но так и остаются без Христа. Потому что они где-то в своей жизни не решили этот ключевой вопрос. Они не поставили Христа на место самого главного приоритета. Находясь под влиянием людей вокруг, все покупают, все имеют. Находясь под влиянием рекламы, находясь под влиянием своих собственных страстей и похотей, человек хочет совместить несовместимое. Исповедуя Христа, продолжает жить ценностями мира сего. Продолжает измерять жизнь, продолжает принимать решения, которые продиктованы людьми, которые не знают Бога, у которых Бог где-то далеко. Он искренне хотел иметь вечную жизнь. Как мы уже сказали, что Иисус Христос, обращаясь к этому человеку, Он ставит его перед таким радикальным выбором. И то, что Он делает здесь, повторяет слова Иисуса Христа, сказанные им гораздо раньше, сказанные им в Нагорной проповеди. В Нагорной проповеди Иисус Христос, 6 глава Евангелия Матфея, 24 стих, Он, обращаясь к людям, сказал очень конкретно: «Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Это очень ясно. Вы знаете, к сожалению, очень многие люди, они пытаются доказать обратное. Они пытаются доказать, что это возможно. Они делают, в принципе, из христианства, из христиан каких-то мутантов. Знаете, что такое мутанты? Это когда люди развиваются неправильно, или из клетки какие-то развиваются неправильно. Они сделали такой тип христианства, которого нет в Библии. Они взяли суть христианства, и они впрыснули туда гены, генетический код мира сего. И они пытаются вырастить новый тип современного христианства. Христианство, которое хочет быть на земле богачом, а в небе Лазарем. Иисус Христос конкретно обращался к людям и говорит: не можете одновременно служить Богу и мамоне, это невозможно просто. Как проверить себя, если мы вдруг не стали подверженными такой опасности, такому очень тяжелому положению? Я хочу предложить вам один вопрос, который вы можете задавать себе каждый раз, когда вы принимаете решение. Вопрос звучит таким образом: какой фактор играет более значительную роль в принятии решения? Материальные ценности или ценности Иисуса Христа? Вот мы каждый день принимаем массу решений. От самых маленьких, от самых мелких решений до самых глобальных, которые будут влиять на всю нашу жизнь. Вот когда вы принимаете решение, проанализируйте, в этом решении, в принятии этого решения, какой фактор играет более важную роль, более значительную роль? Материальные ценности или ценности Иисуса Христа? Попытка достичь более лучшего уровня или ценности Иисуса Христа? Кто доминирует или что доминирует в этом решении? Я хочу вам предложить несколько примеров таких решений, которые мы с вами Принимая. Например, куда вложить наше время? Мы с этим решением сталкиваемся каждый день. Куда вложить? У нас всегда есть несколько вариантов. Например, когда вы приходите с работы, вы можете прийти с работы вовремя для того, чтобы специально вложить время, запланировать его, специально вложить время для того, чтобы вы могли питаться Божьим Словом, питать им свою семью, и для того, чтобы вы могли исполнять свою задачу как пастор семьи, как, может быть, человек, который созидает тепло и атмосферу в семье и так далее. Или же вы можете принять другое решение. Вы можете оставаться на работе сверхурочно для того, чтобы у вас было немножечко лучше благосостояние. Или другой вопрос, с другой стороны, когда связанный с этим же, муж и жена решают, как им жить. Окей, может муж работать, и они будут жить в таком домике, ездить на такой машинке. Но если и жена пойдет на работу, то они будут в таком доме и в такой машине. И весь выбор, все решение сводится к этому. Окей, если жена будет работать, будет выше материальное благосостояние. Ну, чего не будет? Не будет живой связи с детьми. Не будет того, кто будет вкладывать им Христа день за днем. Вкладывать им характер, вкладывать им сердце. И, к сожалению, очень многие люди, принимая это решение, выбирают первое. В действительности это говорит о том, что уровень приоритетности материального благосостояния выше того, чтобы позаботиться о духовном формировании своих детей. Многие люди думают, ну как же я своим детям должен дать образование, я должен купить им хорошую машину, когда они начнут ездить, я должен их одевать хорошо, но при этом не заботятся о том, что они внутри монстрами становятся за это время. И потом ездят эти монстры на машинах, убиваются. И потом папа и мама плачут и локти кусают. Это конкретный пример, как мы принимаем решение, на основе чего или где работать. Выбрать ту работу, которая позволит вам приходить в церковь, быть всегда здесь, питать свою душу и иметь достаточно время для общения, для домашних групп и так далее. Или же выбрать работу, которая будет обеспечивать вам лучший материальный уровень, но, к сожалению, ограбит вас духовно. Эти решения мы принимаем каждый день. С кем дружить? С людьми, которые приведут вас к Богу? Или же людьми, которые помогут вам в бизнесе? С кем вы будете иметь общение? Где ваши приоритеты? Много-много подобных вопросов. На кого учиться? За кого выходить замуж? На ком жениться? И так далее. Когда выбирают карьеру молодые люди, думают ли они о том, что я выбираю эту работу, она мне позволит обеспечить себя, уделять нуждающимся, обеспечить семью, и она позволит мне быть эффективным в церкви. Она позволит мне познавать Бога, служить Ему, развиваться. Вот этот фактор, играет ли он роль в принятии ваших решений? И какую? Итак, мы говорим о том, что Иисус Христос обращается к этому молодому человеку, и Он ясно подчеркивает, Он говорит: смотри, у тебя твое имущество по приоритетам гораздо выше меня. И хоть ты и хочешь вечной жизни, но ты хочешь недостаточно сильно, чтобы ее иметь. И поэтому он ушел, так и не получив ее. У Иисуса Христа было повеление, когда он так резко сказал, чтобы он оставил все свое имение, чтобы он продал его, и чтобы он отказался от всего того, что у него было. Иисус Христос имел очень важную причину, почему он так делает. Я думаю, здесь многие были в армии, в советской армии, я имею в виду. Кто были в советской армии, знают, кто такой старшина. И они знают, что старшины или те, кто непосредственно отвечал за солдат, они периодически усложняли жизнь солдат. И они всегда так говорили, чтобы служба медом не казалась. Ну что это такое, вы здесь расслабились, молодые люди? И они создавали трудности, которые, в принципе, кучу отсюда туда переносить, а потом оттуда сюда перенести. Просто для того, чтобы служба медом не казалась. Иногда люди думают, что Бог так относится к христианам. То есть для того, чтобы им здесь земная жизнь не казалась уж слишком легкой, он им говорит: вот теперь продай, раздай, я посмотрю. В самом деле у Христа есть гораздо более серьезные причины, почему Он это делает. Дело в том, что люди, глядя на богатство, думают, что оно способно сделать их счастливыми. Они надеются, что посредством этого богатства они будут жить. Но в действительности богатство никогда никого не сделало счастливым человеком. Когда люди бегут за богатством, когда они ищут какого-то уровня благосостояния, они жертвуют своим здоровьем, своими силами, своим временем, они жертвуют всем, чем угодно. Но когда они получили богатство, они видят, что уже ни здоровья, ни сил, ни счастья нет. Они-то думали, что счастье-то. В Библии есть одна очень интересная история, когда военачальник сирийский Нейман пришел к пророку Елисею для того, чтобы получить исцеление. Елисей исцелил его. Нейман предлагал ему много всяких разных благ. Денег, перемены одежды и так далее. И после этого мы видим, что Елисей отказался, Нейман ушел. Вы помните, там был еще один человек. Его звали Гиезий. Этот человек смекнул. Ну что ж, что-то... Пророк немножечко нереально смотрит. Ну, а жить как? А сейчас люди придут. И как нам делать? Послушайте, что написано. 4 Царств, 5 глава, с 20 стиха. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Погнался Гиезий за Нейманом, увидел Нейман бегущего за собою и сошел с колесницы навстречу ему и сказал: «С миром ли?» Он отвечал: «С миром, господин мой, с миром. Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды». И сказал Нейман: «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его, и завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежды, отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал: «Откуда, Гиезий?» И он сказал: «Никуда не ходил, раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды? Или масличные деревья, виноградники, мелкий или крупный скот, или рабов, или рабынь? Путь же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навеки, и вышел он от него белый от проказы, как снег». Братья и сестры, сегодня очень много прокаженных людей. Очень много людей, которые поражены проказой привязанности к богатству. Очень много людей, которые ради этого хитрят, лгут, лукавят, идут на компромисс. И потом, вроде бы получив то, что искали, обнаруживают, что жизнь поражена проказой. Что все структуры личности, взаимоотношений, семьи, внутренний мир несет на себе отпечаток этой тяжелой беды. Вот почему Христос сказал: «Откажись, не будь привязанным, сделай все для того, чтобы ты мог по-настоящему жить правильно». Гиезий служил Богу. Он служил Богу настолько, что он провел свою жизнь с пророком. Но Гиезий вместе с тем любил вещи, любил золото, любил одежды. Именно поэтому он идет на этот компромисс, идет на эту хитрость для того, чтобы получить для себя что-то. 1 Тимофею, 6 глава. С 10 стиха апостол Павел обращается к Тимофею и говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, многие уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Он ясно предупреждает, он говорит: «Я запрещаю по одной причине, по причине того, что если вы уклоняетесь, если вы любите серебро, оно рано или поздно, как яд, будет разъедать вас изнутри». И оно приведет вас к многим скорбям. Оно приведет вас к внутренней разрухе. Оно приведет вас к тяжелой беде. Соломон, испытавший все, так говорил о серебре. Екклесиаст, 5 глава, 10 стих. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от него, и это суета». Итак, Будьте богатыми настолько, насколько Господь позволяет вам быть богатыми, но при этом никогда не позволяйте богатству или стремлением к нему занимать более приоритетную позицию, чем Бог. Очень важное правило. Никогда не позволяйте, чтобы стремление к богатству или само богатство заняло более приоритетную позицию, чем Бог. Не позволяйте богатству определять вашу жизнь. Ради богатства никогда не идите на компромисс со своей совестью, с Богом, с Божьим Словом. Подчините все ваши материальные интересы интересам Иисуса Христа. Итак, это первое. Первая опасность – богатство становится на слишком приоритетное место. Вторая опасность заключается в том, что люди склонны возвышать себя, когда имеют богатство. Дело в том, что чем больше человек имеет, тем труднее ему быть смиренным. Богатство расширяет крылья. Богатство так или иначе, оно воздействует на человека, и человеку кажется, что он действительно очень влиятельный, очень значительный человек. Он растет в своих собственных глазах. Дело в том, что деньги, они несут с собой возможности. Возможности решать проблемы, возможности влиять на других людей. Самые разные проблемы. Люди привыкают к тому, что они могут удачно, свободно, используя свои деньги, они могут просто быть выше других. В самых разных ситуациях. Кстати, для того, чтобы не позволить деньгам накачивать наше собственное «я», для этого нужны специальные усилия. Просто целенаправленное, сознательное, сконцентрированное усилие для того, чтобы мы ни в коем случае не позволяли иметь неправильную картину самих себя. Этот молодой человек, он очень много сделал, но у него была одна проблема. Он никогда не видел себя нищим. Он не ощущал нужды в Боге. Он был порядочный, он был состоятельный. Он мог решать все проблемы, он даже был достаточно духовным, но у него не было этой внутренней нищеты, осознания этой нищеты. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, помните, он говорит, особенно уделяй внимание тем людям, у которых есть немножко денег. Особенно уделяй. Посмотрите, 17 стих 6 глава. «Богатых в настоящем веке увещевай». Это в настоящем продолженном времени. «Постоянно напоминаем». Постоянно говори им, и посмотри, чтобы они невысоко думали о себе. Как только есть немножко денег, так у людей уже другой класс общения, у людей уже другой взгляд на тех, кто вокруг, люди уже гораздо более укоренившиеся в своем собственном «я», в своем собственном эгоизме. Причина, почему Иисус Христос говорит о том, чтобы учились невысоко думать о себе, заключается в том, что когда люди возвышаются в своих глазах, они теряют доступ к Божьей благодати. Высокое мнение о себе, оно лишает Божьей благодати. Посмотрите 1 Петра, 5 глава, 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Ясно написано, что если человек не смирен сердцем, то Бог противится ему. Теперь заметьте, если вам что-то препятствует быть смиренным, нужно пересмотреть отношение к этому. Или, может быть, избавиться от этого. Нужно прийти к тому положению, чтобы понять, что смирение – это самое главное качество, посредством которого Бог изливает свою благодать, смиренным дает благодать. Второе, высокое мнение о себе – делает невозможным спасение. Просто невозможно. Если люди имеют высокое мнение о себе, их спасение невозможно. Посмотрите, Иисус Христос, когда Он пришел, и когда Он проповедовал, начал проповедовать, Он цитирует пророка Исаию и говорит следующие слова. Евангелие от Луки, 18 глава. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Благовествовать тем, которые ощущают себя нищими, которые понимают, что они нищие, которые ищут богатство Божьего, которые не удовлетворяются богатством земным. «Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу». Эти слова Иисуса Христа, они не были восприняты людьми, которые слушали его. Они не хотели видеть себя нищими, они не хотели видеть себя пленными, не хотели сокрушаться сердцем. И поэтому они не получили свободы. Иаков говорит в послании 2 глава 5 стих. «Послушайте, братья возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог, чтобы быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» Вы знаете, Бог очень часто ставит нас в такое положение, когда Он лишает нас богатства, лишает состояния, ради того, чтобы привести нас в состояние сокрушения и смирения. Такая история описана в книге Даниила. Вы помните, это произошло с Навуходоносором. Я просто прочитаю ее. Очень интересная иллюстрация, которая показывает нам сущность того, что делает Бог для того, чтобы привести человека в состояние реальности. 4 глава с 29 стиха я читаю. «По прошествии 12 месяцев, рассказывая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Заметьте, как богатство накачивает человеческое мнение о себе. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, будет обитание твое с полевыми зверями, травою будешь кормить тебя, будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тот час и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, и ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы воспротивиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и славе царства моего возвратилась сановитость, и прежний вид мой, царство мое и величие мое еще более возвысилось. Заметьте, что Бог сделал. Великого человека лишает всего, снизводит на уровне животного, для того, чтобы этот человек сказал теперь, да, это ты только все значишь. И я не значу абсолютно ничего. Итак, это еще один очень важный принцип, очень важная история, которая имела место на страницах Священного Писания. Слова Весли. Я боюсь, что как только богатство увеличивается, сущность религии уменьшается в той же пропорции. Поэтому я не вижу это возможным по самой природе вещей, чтобы пробуждение продолжалось долго. И смотрите, как он это объясняет. Потому что пробуждение должно производить или должно генерировать производство и бережливость. То есть он говорит, если люди будут приходить ко Христу, если они будут учиться мыслить по-библейски, если они будут учиться жить так, как Бог говорит, они будут эффективными производителями. Они будут предприимчивыми людьми. Они будут бережливыми. И тогда неизбежно что будет? Они будут богатыми. Послушайте, он говорит. Производство и бережливость, которые обязательно приносят богатство. Но как только увеличивается богатство, вместе с ним на всех его ветвях растет гордость, гнев и любовь мира сего. Вот еще тогда, если смотря на пробуждение, он говорил, это проблема. Бог не может нас благословить, он хотел бы. Он мог бы благословить нас гораздо больше материально, но очень часто Он удерживает от нас эти благословения. Мы возгордимся. И возгордившись, потеряем все. И богатство, и суть жизни своей собственной. Очень важные принципы, дорогие друзья. Вот почему Иисус Христос говорит эти слова. 23 стих Евангелия от 19 глава Евангелия от Матфея. Иисус же сказал ученикам Своим, истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Итак, мы говорили о двух проблемах, о двух опасностях богатства. Первое, богатство занимает более приоритетное место, чем оно должно. Второе, богатство возвышает наше собственное «я». И очень коротко о третьей опасности, это упование на богатство. Люди легко переходят, привыкают к тому, что деньгами можно решать свои проблемы. Евангелист Марк описывает этот же самый разговор и эту же самую беседу Иисуса Христа с учениками. Он немножечко дополняет, он чуть-чуть шире представляет слова Христа, и послушайте, что они значат. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно, и посмотрите дальше, надеющимся на богатство войти в Царство Небесное». Дело в том, что очень многие люди, имея богатство, автоматически начинают на него уповать. Это естественно происходит. Посмотрите на себя самих, и вы можете заметить, как быстро мы привыкаем к тому, что есть деньги, и деньгами можно решать проблемы. Если раньше не было денег, не было возможности, шли к соседу занимать кусок хлеба. Я помню это время, когда ходили к соседям занимать полбулки хлеба. Сегодня люди не унижаются, у всех есть деньги, нету денег, кредитная карточка есть. Люди живут совершенно по другой системе жизни, совершенно по другим стандартам. Они привыкли полагаться на деньги, на кредитные карточки, на материальные возможности и так далее. Приходит уверенность, что деньги могут повлиять на нужных людей. Например, те, кто имеют деньги, в случае угрозы безопасности они нанимают охрану. В случае проблем со здоровьем они платят врачам. И дорогие лекарства могут купить. В случае, когда у них проблемы с законом, они нанимают адвокатов. Все решается деньгами. И человек привыкает к этому. Есть деньги, главное, чтобы было побольше. И тогда все эти проблемы будут решаться. Когда речь идет о вечности или о духовных вещах, они точно так же пытаются купить священника. Иногда со всем его храмом вместе взятым. Люди привыкают. Привыкают уповать на богатство. Они привыкают точно так же решать все свои духовные вопросы. Посмотрите, 1 Тимофею, 6 глава, еще раз обратимся к этому стиху. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе, и посмотрите, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Это очень важный принцип. Нам нужно помнить, чтобы мы могли уповать на Бога, независимо от того, сколько у нас есть. Это проблема, это опасность, которая отвлекает нас от Бога, от следования за Иисусом Христом. Иисус Христос предупреждает. В нескольких текстах Писание говорит о том, что материальные возможности не такие уж и большие для того, чтобы уповать на них. Во-первых, богатство легко потерять. Соломон предупреждал об этом. Посмотрите, притчи 23 глава 4 стиха. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли». Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Это первое. Почему на богатство нельзя уповать? Оно очень быстро проходит, его легко потерять. Второе. Богатство часто не способно защитить человека. Посмотрите. Вы можете купить самую дорогую клинику, но не купите здоровье. Я помню, много лет тому назад писали в газете за миллиардера, Анасис его звали, который жил в очень-очень престижных таких условиях. Когда он на яхте своей плавал, к нему вертолет каждый день привозил хлеб из одной пекарни из Франции. Специально. Самые лучшие условия, которые были. Вы знаете, от чего он умер? От дистрофии мышц. У Бога есть тоже чувство юмора, когда вот эти вот могущественные люди, он уже в конце концов веку не мог пошевелить, поднять. Он не мог. Он мог купить многие медицинские институты со всеми их потрохами, но он не мог купить здоровье. У нас очень часто преувеличенное представление о возможностях наших материальных каких-то материального состояния. За деньги можно купить хорошую кровать, но не купишь сон. За деньги можно купить то, что люди будут заискивать перед вами, но не купишь любовь никогда. Можно создать комфорт, но нельзя откупиться от смерти. Вот почему Иисус Христос предупреждал об этом. Посмотрите, 12 глава Евангелия от Луки. Он приводит эту историю про человека, который собрал большой урожай. Он построил житницы, и он говорит, ешь, пей, веселись, душа моя. Много добра лежит у тебя на многие годы. И помните, там сказано, Иисус Христос говорит им, безумный, всю ночь душу твою возьмут, а ты уповаешь на это богатство, на эти вещи, которые вокруг. И самое страшное, самое последнее, богатство никогда не способно защитить вас от Божьего гнева. Это все равно, что взять и прийти в там, каком-то плаще, чтобы защититься от радиации. Какой бы он дорогой ни был, но радиация проникнет, и радиация умертвит, повредит, разрушит. Точно так мы читаем очень много предупреждений. Священное Писание предупреждает нас, чтобы мы никогда не полагались на богатство для того, чтобы решить с ним вопросы отношений с Богом. Исаия, 10 глава, пророк Исаия говорит: «В день Божьего сюда, где ваше богатство будет? И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью?» Он спрашивает, где оставите богатство ваше? Куда вы его слаживать будете? Оно не нужно будет. В день посещения ваши земные средства, ваши земные инструменты абсолютно не работают. Притча 11 глава, 3-4 стих. Не поможет богатство в день гнева. Правда же спасет от смерти. Римлянам 5 глава, 8-9 стих написано о единственном средстве, которое может действительно защитить. Это праведность Иисуса Христа. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся Им.